как раз и с этими грантами, в частности гончаровскими грантами.
Да.
Я много общался с Свердловской элитой, там, с Жищенко, с самим Гончаром, с разными другими людьми, которые сейчас все переехали в это новое здание, вы знаете.
Нет, не знаю. Новое здание Стекловки?
Нет, не Стекловки, а новое здание Академии сейчас.
А, это там же в Несущем саду где-то?
Нет, на площади Гагарина, там огромное такое, очень с моей точки зрения, чудное какое-то здание. Я там много провел времени вот с этими грантами, ничего. Никакой речи об этом не забило, ничего я не знал, и вот я оказался случайным образом в Свердловске, в Екатеринбурге, в Катунге, как сейчас уже надо это называть. Вот, и вдруг мне говорят, что знаете ли вы, что вчера проходили выборы директора института
Свердловска? Да.
Нет, разумеется, ничего не знаю, никогда не чаще, что выбрали Юрия Сергеевича Осипова.
Это для президента?
Для Екатеринбурга это особенно было интересно, просто потому что он там директор.
Ну да, но это вообще, конечно, Владислав там и тут директор.
Ну вот это все совершенно не ясно.
Это и... такая дурная традиция. В свое время Боголюбов был директором, по-моему, даже 5 институтов.
Всего, да. Вот. И это интересно как раз...
Но это какая-то компромиссная, по-видимому,
решение. Безусловно, безусловно. Но факт то, что, по-видимому, это означает, что Стекловка совершенно не, так сказать, вот, перестала функционировать и существовать. Что она не выдвинула абсолютно никакого человека, который вообще может быть рассматриваем где-нибудь.
Понимаете, опять же, я не знаю, но явно там какая-то ситуация складывается так, что люди, которые всегда считались самыми гениальными математиками, вождями советской математики, в общем-то, на международном фоне не выглядит таким образом. Я говорю, конечно, не об одной линии Амалии, которая, безусловно, выглядит, но вы сами говорите, что это не стекло. А даже если говорить о вашем и моем приятеле, каком-нибудь Юрии Анатольевиче Розенове, или Сазоне, или Юрия Васильевича Прохорова, говоря о людях более близких нам,
ну, да.
Они явно не выглядят сейчас вождями мировой науки. Вот. И то же самое в других областях. Некоторая талантливая молодежь там все-таки была вопреки утверждениям Арнольда, но они удирают отсюда за границу.
Да.
И кто-то мне говорил, не знаю, сейчас не помню источника, что чуть ли не Мищенко заявлял что-то насчет того, что надо нам как-то преобразоваться, чтобы нам деньги давали иностранцы. Я не дословно цитирую, в общем, смысл такой.
Ну, мне трудно сказать об этом, я просто действительно со Стекловкой никак особенно не связан.
Но вы видите результаты.
Да, да. Конечно, такой хвост, который за Стекловкой тянется, он, по-видимому, не особенно ликвидируем, он не смываем, конечно, и это, я не знаю, что там может произойти. Но вот факт остается фактом, что из моего поколения они никого не могли выбрать. И, значит, другое поколение там просто не существует, мне кажется, что начиная с какого-то момента Стекловка перестала набирать. Но в моем поколении, конечно, там существует много разных людей, там вот и Михайлов, и Ширяев, и Розанов, и Сазонов, так сказать. Вот.
Ну да, но вот. Знать, ну, Ширяев человек, безусловно, пользующийся международным признанием, да. А все остальные.
Ну да, да, но никто из них, мне кажется, даже близко не подходил к тому, чтобы вообще сам вопрос мог быть поставлен, что они были. Вот. Более старшее поколение уже не может функционировать, ни Мищенко, ни так сказать, ни... даже Прохоров, мне кажется, уже, собственно, по поводу, что не годится. Но с Прохором вообще дело никого иметь нельзя, и никто и не стал бы. И, конечно, он человек очень чудной, совсем странный.
Но он подходил до того периода предыдущего, когда... тем, что он уклонялся от всякой
от деятельности,
он, да, но этим он служил некоторые компромиссные фигуры для многих, по крайней мере, он не делал особенного зла.
Ну да, и, да. Ну, никого не защищал, вообще нет, очень странный человек, действительно совершенно непонятно. Он так мило держится, знаете, если это не так. Вот я последний раз его видел в Комаровке, что не помню где, в общем, так сказать. Он так мило держится, как свой. Вот. А на самом деле, конечно, он очень чудной человек.
Нет,
он уклонялся, устранялся и...
Уклонялся, устранялся и подыгрывал.
Подыгрывал, и причем подыгрывал против учителя своего, не защищая его. Хотя, очевидным образом, он падал в глазах вообще всех людей, в частности, и тех, кто выступал против Холмогорова. Потому что все-таки такое предательство всегда отвратительно выглядит в любых глазах.
Да, и в этом смысле я могу сказать, что я более счастлив, что среди моих прямых и косвенных, и любых других учеников, я не знаю никого, что, кого бы я мог назвать так, вот, что он вроде такой какого-то предателя.
Ну да, нет, да, конечно, большое счастье.
Да, ну хорошо.
Вот, и избрали Юру Осипова, значит, Юрия Сергеевича Осипова, избрали, так сказать, вот, страны уже избрали на третью чудовищную должность, значит, он был директором института в Екатеринбурге, значит, потом стал президентом академии, сейчас он директор Стеклова. А такая какая-то...
Ну, кажется, для президента и директора одного института еще, или его уберут с президента?
Нет, не думаю, не думаю. Нет, я не думаю. Не думаю. Понимаете, не очень далек от академии. Но вот я все-таки склонен думать по иногда достигающим моих ушей всяким разговорам, что это очень мафиозная структура.
Конечно.
Что там деньги и всякое такое и.
Нет, это конечно. Особенно математическая часть, а физическая лучше все-таки.
Ну, в общем, вся черт их сами разберет. Вот. А как раз Андрей, в каком-то смысле, Андрей Гончар, вот он является одинокой фигурой, он, так сказать, заведомо не мафиозный человек, то есть он не имеет никакой по себе мафии, сам по себе один. И в этом его такое особое, действительно, такое, в каком-то смысле, положение, когда вот, нужно не скомпрометированного человека и вообще, так сказать, все-таки, очень часто...
Ну, вот
это...
меня удивляет, но это вы мне можете объяснить, угу. Наверное. Вот эти костромогорские чтения здесь. Угу. В прежние времена сказали бы, что уж больно какая-то засоренная публика тут. Политическая или там национальная, или каком хотите. Но не представлено, ни Розанов, ни Созвона, ни Прохора, ни даже не Дерзнов, я к Украину просто очень больно, надо думать.
Нет, конечно, приехал. Конечно бы приехал. Нет, но мы это организовывали, я, Арнольд и Синай, и так сказать.
Ну да, ну вы организовывали, но у вас было добро очевидное скотеево как-то. Все-таки это было, я все-таки это рассматриваю как некоторые события не только научные, но и политические.
Да, нет, конечно, мы представили это на усмотрение Фадеева, весь этот список.
Да.
Это список, значит, мы составляли его втроем. Я, Арнольд и Синай.
Да.
Вот. Конечно, такие вкусовые влияния Арнольда и Синая там были первенствующими.
Ну, это видно по составу.
И он был утвержден.
Но я сейчас уже, кажется, одиозной фигурой не являюсь.
Нет, совершенно нет. Мы как раз с самого начала вас...
Я вам говорю, очень странным образом меня это письмо дошло. Оно было написано на приглашение, вот именно на это, в сентябре. Я его получил в феврале, и отправлено оно было из Обервольфа. Я получил из Обервольфа письмо, датированное сентябрем, и с штемпелем февральским почтовым.
Дело заключается в том,
что, видимо, это
несколько, как говорится, вот, приглашенных не получили наших писем. И это стало известно. И тогда произошел дубляж уже такой, так сказать, с большей осторожностью.
Посылались
уже откуда-то, через каких-то людей.
Ну, вы думаете, это просто плохая работа площади?
Трудно сказать, это очень трудно сказать.
Или там были какие-то?
Очень трудно сказать, что там, я не знаю. Но, во всяком случае, ну, могло быть, конечно, Сергей сам по себе, вот этот самый Хрущев, он необыкновенно затурканный человек. У него дикое количество забот. Конечно, он мог там что-то, конечно, следить, так сказать, не заметить, так как просто не это письмо мог куда-то сунуть, а потом вдруг обнаружил и рвать на себе волосы, и это срочно путем послал. Это тоже все возможно. Сейчас мы разберемся. Но в основном, так сказать, вот два или три человека не смогли приехать. Из тех, кого называли, там еще называли Лошака, Йоркоса, Марина Ратнер, Кендалла. И они, так сказать, ну, в общем, Марина и Кендалл ответили. Кендалл, что он старше, он его тут приехал. Бэтчелор ответил, что он старше, он не может приехать.
Кто?
Бэтчелор. Это такой турбулентный, очень плотный человек. Очень крупный, очень приятный человек, если он будет ответить. Вот, он что он не может ответить, кем-то, что он старый, там, наверное, отношения какие-то дела. У Лошака и Йоркоса, они молодые, сравнительно люди, но они были на это время уже установившиеся какие-то дела. В общем, все согласились. И, по-моему, сам уровень конференции несопоставимый с тем, что в Советском Союзе вообще происходило. Сейчас крупнейшие и Карлисон, и Рюэль, и, так сказать, и Фриш. Очень
высокий. Кто этот человек, который сегодня рассказывал нам про французскую математику и Маше и так далее?
Это Фриш.
Я догадывался, что это Фриш. Я его не знаю. Он ведь кто?
Ну, такой он, так сказать, он будет завтра рассказывать турбулентные вещи. Да, он такой турбулентный, довольно известный человек. Фриш, и так выяснилось, что все они родственники, так сказать. Он взять того, брат того, тесть того, кахан, так сказать, одно и...
Ну, у нас это бывает.
Ну, конечно, да. Ну, интересно же было. Вот. Так что вот Стекловка.
Ну, а почему же тут все-таки нет Прохорова тогда?
Ну, мы его не позвали. Ну, и с Прохоровым я лично дело иметь не буду. Никогда не причастаю, что это до конца не буду. Просто, ну, это невозможно. Человек, который, так сказать, ну вот, например, я вам говорил о том, что на обществе, значит, состоялось общество,
да,
которое предполагалось, что он выступит с воспоминаниями.
Да. Это вот сказал, сейчас?
Ну, сейчас, потому что это был 27 апреля.
И он занялся?
Нет, он обещал твердо. Я специально не написал, что с воспоминаниями выступит Прохоров, зная его. Написал воспоминания. Но с ним я твердо договорился. Я говорю, что Юра, значит, если вы не придете, то просто не будет воспоминаний. Значит, вот предполагают, что воспоминания это вы. И никаких других воспоминаний не будет. Вот. Да, я приду обязательно. И не пришел. Ну, черт с ним, так сказать. Там кто-то мне говорил, что у него там какая-то двойня родилась, внуков там и так далее. Хорошо. Это все
за. Ну, не
нет, ну в это не
вынуждено.
Ну хорошо, но почему нельзя набрать трубку? Он знает мой телефон. Mm-hmm. Я сижу дома, так сказать, буквально. Мне просто сказать, что Володя, извините, я сегодня не смогу прийти, объявите, что ли. Даже черт знает что.
Нет, если вам всю жизнь сказать.
Я с Юрой не буду иметь никогда никакого дела. Вообще. Не приду, представляете.
А Гниденко?
Ну, Гниденко сейчас занудит, вероятно. Это совершенно просто. Это патологическая занудость. Я его не приглашал ни на одно из них. За исключением ученого совета,
да,
на котором я не управлял, а управлял это самое. Там, значит, выступил я, должен был выступать я, Гниденко и Розов. Вот такой был ученый совет. Я думал, все интересно. Но самое интересное был Гниденко. Просто стал говорить о том, что страна гибнет от очень плохой экологической атмосферы. И что вот надо заниматься экологией там, и так далее. Андрей Николаевич никакой совершенно там не припоминался, ни на каком уровне совершенно. Такую выходку совершил Козлов, такой Миша Козлов. Такой один из учеников Андрея Николаевича, последних лет. Ну, вообще такое, действительно. Это такое вырождающееся поколение учеников Козлова. Вообще, который не имеет нужного лица. И вообще, говорю, законопослушный друг, он говорит, Борис Владимирович, я тоже хочу выступить, но если вы будете продолжать в таком же духе, то на меня не останется времени.
И
Гниденко сказал, ничего, я вам дам слово. И продолжал. Хотя он там не был никаким. Я вам дам слово, не беспокойтесь. И продолжал нести это к ней, но все-таки что-то такое все-таки ему запало, и он вскоре после этого прекратил.
Нет, это старческое такое слабоумие.
Старческое слабоумие. Нет, это совершеннейшее, это ужас. Нет, я Гниденко тоже не на... Не, все, что...
Ну, конечно, при прежнем режиме. Все это бы дело, если бы вообще делалось, то делалось по другому принципу.
Ну, да.
Такой иерархии.
Ну да, нет, все, что вот, yeah. Все, что шло через меня, вот с этим, я просто не звал. И нет, и не хочет. Ну не хочет, сюда мы позвали, а не приедет. Он интересный человек, не хочет. Это такой своеобразный лично. Он интересный человек. Но здесь он будет говорить какое-то совершеннейшее, по-видимому, все-таки. Вот. И я тоже, когда он официально говорит, это нечто совершенно чудовищное. А вот в неофициальной беседе, в личной беседе, очень часто, он страшно много знает. Mm-hmm. И вообще, в принципе, от него можно получить, вот как раз он, он был в этом эпицентре, в этом, понимаете, так сказать, вот просто рядом с Виноградовым, причем он, в отличие от Прохорова, Колмогорова не предавал, как-то не смешно. Mm-hmm. Он был партийным и был приближен к Винограду и пользовался всеми привилегиями виноградовского правления. Но когда начались глумления над Колмогоровым по поводу учебников, он сознательно и много раз говорил, что делайте, что хотите, но меня в это не втравляйте, я не могу идти по всему учителю. И как-то они отступались, и ничего. Там, да, что, но тоже, так сказать, вот скажем, я его не приглашал на математическое общество, так сказать, потому что это было какое-нибудь такое слово прения, очень длинное такое.
Но вот здесь в Ленинграде происходит, в Ленинграде, в Петербурге происходит все-таки некое явное обновление. Ну вот и то, что этот институт работает на каких-то стандартах, безусловно, мировых, и не только материальном смысле, но и в смысле, ну, организационном, конечно, и кадровом, и как вам хотите. И ЛАМИ сейчас там новость. Вы знаете, Вершик заведует отделом ЛАМИ.
Да, это я слушаю.
И прочих разных они взяли людей, вот, с подмоченным пунктом и так далее. Так что в Петербурге как-то с этим всем вроде. В Петербург всегда, то есть Ленинград всегда же был хуже Москвы.
Хуже Москвы, да. Да, это верно, он сейчас Петербург повышал у нас, конечно. И между прочим, Анатолий Башнякинович, он в каком-то смысле, ну, совершенно на другом уровне, такой энтузиаст науки, это Юлий Кирилешенко.
Ага. Вот. Он где?
Он был в НКУ, да, но к некоторому сожалению, на него совершенно жуткая идиосинкразия мехматского начальства. Просто жуткая. Они совершенно не переносят его как...
Ну, профессор хотя
бы. Нет, он никого не провел, он недавно. Вот. Но он энтузиаст, и вообще там очень много там выступает за то, чтобы то, все, так сказать. Вот.
У вас там очень маленькая группа такая людей, положительных.
Ну, практически нулевая. В Мехмате просто несколько.
А Леник там, по-видимому, не играет положительную роль?
Нет, не играет. И никогда не играет.
Скорее отрицательно. Мне на нее жалко было
срочно. Никогда не играл. Она... Ну, есть какая-то слабина, так сказать, человеческая, которая...
Она, по-моему, чересчур заботится о себе и своей карьере.
Абсолютно эгоистично. Абсолютно эгоистично. Причем так вот простодушно эгоистично. В этом даже... Вот, даже есть что-то такое, понимаете, да что. Вот, она же не понимает вообще, так сказать, никак не может посмотреть на себя никакими другими глазами. И это ужасно, конечно. Это ужасно.
Ну вот одно, по-моему, с ней не мог, чтобы хорошо.
Не ладно.
И, конечно, вообще это безобразие, что они не ордовик, ну как играя, она. Ну, это да. Те времена были.
Ну да, нет, но ничего странного нет, пускай она заведует, но, конечно, Арнольд должен был заведовать. Арнольд и
Марина. Нет, ну вообще эта страна должна была развалиться рано или поздно, иначе этого не могло просто быть, потому что уже шел негативный отбор. Понимаете, во всем мире, всюду, и в науке, и в индустрии, и где угодно, происходит отбор наиболее талантливых.
Но они более приспособлены.
Ну, приспособлены в смысле таланта, да, все-таки. Определенным качеством.
Да.
И молодые люди, там, я не знаю, но к 30 годам, во всяком случае, становятся лидерами. Я не знаю, какой-нибудь там Фёрстон или там, я не знаю, у нас там Дюрет и так далее, все они.
А то, что у вас там?
Нет, нет. Фёрстон директор сейчас Бертовского института. Он был в Принстоне, сейчас он Бертов. Вот. А тут. Происходил со временем отрицательный отбор. Отрицательный отбор, вот. И ни к чему хорошему это не могло быть.
Ну, да, нет, ну так оно все и есть, мехмат неисправим. Мехмат — это страшная вещь. Вот я несколько раз рассказывал, может быть, и вам даже, что несколько раз, даже не пойму из-за чего, собственно говоря, У меня не было даже какого-то желания что-то переделать, но ну, иногда ко мне пристают разные люди, и я как-то подаюсь на это. Два или три раза я выступал на ученом совете с разными предложениями.
Ну, да, я знаю, про физику, правильно.
Да, да, да. И я получал там 10 голосов против и против 80.
Ну и вообще это совершенно патологическое и не противоестественное образование ученый совет. Во всем мире существует собрание всех постоянных членов, ну как это называется, members of faculty. И никакой дискриминации тут не может быть. Если человек имеет постоянное место, то он член вот этого коллектива. И все на приглашения на работу, все продвижения голосуются обязательно.
А какой масштаб университет? Сколько у вас, скажем?
Ну, разные бывают университеты. Наш маленький университет. Вообще это частный университет. Он маленький сравнительно, так же, как и другие.
А сколько там вот у вас members of faculty?
Ну, это департамент. Значит, мы сейчас говорим о департаменте, об отделении математики.
Да.
35-40.
И других людей нет. Значит, вот эти 35 людей составляют факультет.
Ну, да.
А у них мальчик 800. Не поймешь, чего.
Нет, это преподаватели, я имею в виду.
Ну, да. Но...
Потом есть еще примерно человек 60 аспирантов, которые, естественно, не входят в эту категорию, но которые тоже... считается членами коллектива.
Нет, а здесь 700 непонятно кого нет. Это не аспиранты никакие, не студенты. 700.
Ну да, это какие-то
это кто-то, я их не знаю никого, конечно. Даже когда вот на ученом совете происходят какие-то перевыборы, то процент людей, которых мне фамилия ничего не говорит, очень велика.
Ну да, но с другой стороны, наверное, этот совет не входит, просто некоторые даже профессора.
Ну, конечно, не
входит. Я никогда в жизни не состоял.
Ну, конечно, не входит, естественно. Не входит.
Ну да, это нет, неестественно, это противоестественно.
Противоестественно с западной точки зрения.
Ну, уже теперь здесь вроде тоже стремятся подражать во многом.
А много, конечно, никогда не верят. Я это самое встретил Манина как раз незадолго до того, как он уехал навсегда.
Он Мамати, кажется.
Мамати, он. Юра, здравствуй. Как ваша жизнь? Ничего, можете меня поздравить. Я стал членом ученого совета.
MIT?
Мне кажется, в Париже где-то. Я спрашиваю Арнольда как-то, как твой сын. Он говорит, лучше меня. У него три сотрудника под его началом.
А он где?
Ну, какая-то лаборатория в дохлом каком-то месте. Тогда это было.
А это здесь, да?
Да, тогда. Сейчас он, по-моему, в Америке. Вот. Ну, так сказать, у него была какая-то лаборатория, что-то такое несопоставимо меньше. У него было три девочки, которые, так сказать, были его подчинены. Вот. А Арнольд не имел административной позиции. Никогда, никакой.
Ну, административной, да. Нет, в общем, конечно, совершенно понятно, что эта система не могла не разводиться рано или поздно.
Не было ни членом ученого совета, вообще ничего.
Конечно. Какой-нибудь Маргулис хотел умачить научных сотрудников сколько лет, а там за ним все выдающиеся университеты просто гонялись и конкурировали.
Да, и как раз мы с... Гриша, я ездил в Израиль во время моего первого путешествия, мы с ним оказались в одном рейсе. Довольно много говорили. И я ему говорю, Гриша, я был бы очень рад, если бы вы прочитали какой-нибудь спецкурс на моей кафедре. Ну, он так улыбнулся и, в общем, весело встал. Он собирается читать спецкурс в
университете.
Вот, конечно. Нет, и Мехмат неисправим, конечно, как это не бывает, как это не печально, и физически он неисправим. Хотя там все-таки вот иногда странным, случайным образом появляются люди, с которыми, даже гораздо более молодыми, с которыми все-таки еще можно говорить. Все-таки еще можно говорить. Вот на моей кафедре тот самый Конягин, да, и там
и все. А у вас какая кафедра?
Общая проблема управления.
Ну, понятно.
Вот.
Это, наверное, по-западному называлось бы, может быть, operations research.
Ну, это такой некоторый был урод, произведенный Петровским, но на самом деле эта вещь строилась под Фомина. Но Сергей Васильевич подписал письмо против Есенина Горькина, он исключен из партии.
Ну, да.
И фактически это ликвидировало его жизнь. Значит, он не пережил все. У него сначала был инфаркт, потом повторный инфаркт, он умер. Это все очень быстро произошло.
И он довольно весьма строительный молодой человек.
Да, он был причастен к небольшому лет. Он был причастен к небольшому лет. Сергей Васильевич. Вот очень масса было связано. Как раз вот Мехмат все действительно, как раз Греф жаловался, потому что это число светлых людей, с которыми довелось как-то пообщаться, поболтать, подружить, было очень велико.
Да, но постепенно тоже, как и вся страна.
А сейчас просто действительно пустота. Вообще просто пустота. Ужас. Ужас. Вот на каждой дифференциальных уравнений там миллиончиков, кружков.
Вы читали в огоньке про Кружкова?
Читал. Он совершенно же был начинающий. Да. Вот он такой Мехмат, это ужасно.
Ну там, конечно, они сейчас вряд ли в хорошем физическом состоянии. Ну, там, по мне, какие-то сглаженные люди, как Вишка и Голландец есть.
Да, конечно, конечно. Конечно, опять-таки.
Там... Но они не члены Совета.
Да, конечно. Какое это может быть?
Я смешно слушать.
Какое может быть, что вы? Это был такой, действительно, мой один из последних разговоров с Вишком еще до того, как Коля стал академиком. Вот. Какие были выборы очередные?
Да.
Вот. И я что спросил, кого от вашей кафедры там выбрано? Ну, конечно. Даже могут быть вопросы, конечно, на все. Больше же нет вам никаких кандидатов. Ясно. Что нам так? И почему? Я знаю. Вообще. Я знаю там, человек. Он, не видя подвоха, говорит, кого? Тесник, Маркович, Вишек.
Володя, тише, тише. Что вы никогда не думаете даже?
Вообще-то, ужас какой-то же.